это как символ идет смерти. А можно считать, что именно для нашего города море может стать и символом перерождения? Или все-таки это ближе к смерти нашему?
Ну, в древних культурах смерть — это и есть перерождение. Смерть никогда не окончательна. Смерть — это всегда начало чего-то нового. И известен такой обычай, который наблюдался еще во время Великой Отечественной войны, что пока известно, что односельчанин, воюющий на войне, жив, его имя не дают детям. Вот. А когда узнают, что он умирает, дают его имя. Это отголоски представлений, что вот он как бы вернется в новом облике. Эти представления очень живучие, эти образы очень древние, и они живут до сих пор. И в этой поэме, несмотря на то, что мифологема смерти тут главная, она все-таки оптимистична, она дает надежду на встречу и на возрождение. Поэтому я считаю, что возрождение поэт берет из ситуации такие элементы и показывает нам, что возрождение возможно и естественно.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, архетип русской культуры включают ли в себя такие архетипы, как библейские, например, христианские, например,
да.
Архетипы, такие архетипы, как жизнь вечная, просто перерождение, неизвестно какую структуру, а жизнь вечная, с воскресеньем, например, такие архетипы присущи русской культуре?
Да, я об этом говорю. Может, я это не сильно акцентировала, что русская культура содержит и христианский элемент, естественно, и вот такой более старый архаичный элемент, мифологический.
Да, но христианский мотив, христианский элемент в вашем анализе как-то подходит по касательно, да?
Да, здесь я увидела именно мифологическую вот эту составляющую.
Дохристианство.
Да.
Поэма сама по себе замечательная, образная. Елена совершенствует свой язык, язык становится утонченным, избыточным. А масса метафор одного и того же повторяется как некая серия. С одной стороны, есть как бы опасность дурного рэпа, если так вот акцентировать эти вещи. Но с другой стороны, вкус позволяет ей уйти от этого, и каждое новое уточнение, ну, собственно говоря, прорастает смыслами. Что же касается вопросов, то они касаются не столько Лины, сколько литературного критика. Мне кажется, литературный критик несколько расширил горизонты и привлек материал, который мог присутствовать, а мог и отсутствовать при анализе самой поэмы. Для меня самым загадочным моментом оказалось имя Немо. Собственно говоря, романтическая аллюзия и ни одного упоминания имя фамилии Жюля Верна. Потому что как-то он не вписывается в эту языческую характеристику, с одной стороны, а с другой образ Немо без Жюля Верна, он, собственно говоря, повисает. И Немо получается что-то великое, как некое никто. На самом деле это не никто, это некий освободительный символ. Для Жюля Верна это прежде всего ключевой герой, который ведет нас к освобождению. Будь это освобождение капитана Гранта, будь это освобождение Индии, будь это освобождение пленных сипаев и так далее, и так далее. Вот это вот ускользание имени Немо, оно, мне кажется, как раз и дает масштаб анализа языческого пласта. Вот если мы перейдем в языческий пласт, то мы скажем, ну да, Луганск восстал, Луганск погибнет, как все восставшие язычники. Это крайне нежелательное толкование. Если мы в греческом мифологии, что такое вернуться к морю? Вернуться к морю значит умереть. Это общее место всей греческой мифологии. Поэтому как бы мы ни восхищались морем, какое бы обновленческое начало оно не имело, но общий смысл — это смысл того, что в язычестве мы обречены на умирание, наше воскрешение – это только бесконечное превращение одной волны в другую. Волны скитаются, волны возвращаются. Море Тетис когда-то было, море Тетис когда-то вернется. А что же тогда остается? Остается вот эта связь между русалкой и Немо. Это единственная подлинная реальность. Она зыбка именно потому, что ни русалка, ни Немо не встречаются друг с другом в реале. Они живут как бы в этом переходном, переводящем состоянии. У меня вопрос такого, несколько, может быть, истерического характера. Вопрос о том, а кто, собственно, переведет русалку или Немо другого, кто через море способен просто взять за руку и перевести на другую сторону. Потому что если переведут русалку, то переведут и Луганск. Если переведут и Луганск, то все не бессмысленно. А если нет, тогда как каменные бабы в степи, мы останемся символами мутного языческого прошлого. Собственно говоря, где та оптимистическая ниточка, которая выведет нас за пределы этого языческого моря, обрекающего нас на смерть, потому что действительно мифологема моря у древних – это мифологема смерти. Вернуться к морю значит вернуться к матери. Вернуться к матери нельзя, можно только умереть. Когда человек рождается, то одна из ключевых фраз, которая звучит при рождении ребенка, звучит библейски так: воды отошли. Воды отошли, а что дальше?
Но та стихия, которая переведет, соединит героев и соединит Луганск с Россией, это стихия слова, это море слов, море русской поэзии, которое в то же самое время является и символом культурной памяти. Об этом говорится и в поэме, об этом и я говорила в своем анализе. То, что нас всех спасет, это наша память, которая соединяет самые разные пласты и которая соединяет людей и в синхронном срезе одновременно. Что касается Немо, мне хотелось бы сделать такое замечание, что поэт не опирался на образ Жюль Верна, хотя, несмотря на это, тут есть такие моменты, которые роднят образ Немо и образ капитана Немо у Жюль Верна. Это, во-первых, связь с техникой, техники много в поэме, во-вторых, именно связь с морем, ну и связь с восстанием тоже есть некоторая. Однако я хочу сказать, что образ капитана Немо, он не так актуален уже для молодежи, его помнят люди старшей книжной культуры, но для современного человека до 20 лет, скажем, Немо – это в первую очередь возвращение Немо, мультфильм про рыбку Немо, которая плывет по океану, пропадает, его отец ищет. То есть 2 часа показывают этот мультфильм, приключения среди морских всяких персонажей, рыб, водорослей, морских опасностей, поиски Немо, поиски через весь океан, через все океаны, опоясывающие планету, за самым дорогим и самым родным, что у тебя есть. И в конце персонажи встречаются. То есть этот образ уже... Но он тоже существует, и тоже он отражен в поэме, как поиск, путь, море как путь, море как стихия, которая разъединяет, но в силу того, что она есть, она и соединяет. И вот эти вещи тоже здесь зашифрованы, мне это очень нравится.
Спасибо.
Я пропущу так.
Да, значит, при анализе мне не хватило архетипов христианских немножко, да. И при чтении поэмы еще в сети и сегодня тоже не хватило христианской символики. Жизнь без любви не значит ничего, да и с любовью ничего не значит. По-моему, это немножко облегченный вариант. Жизнь с любовью кое-что значит, это уже какой-то вектор в направлении жизни вечной, по-моему. И если включить вашу поэму в контекст вашего творчества, то там можно найти другие строчки, которых мне не хватало сегодня. Весна наступает, цветущие яблони поют о жизни, перезревший плен. Так, словно и православные, русские после молитвы встают с колен. Вот этой жизни, перезревший плен, мне чуть-чуть не хватало в поэме и, естественно, в ее анализе. Нет ли тут противоречия данной поэмы со всем массивом вашего творчества?
Ну, я не в этом году закончила такую вещь для меня очень значительную и грандиозную. Это поэма «Новороссия гроз», «Новороссия грез». Вот там как раз все ответы на ваши вопросы. И там как раз все христианские смыслы для меня важные обозначены и в символическом плане, и в поэтическом. Эта поэма для меня, это скорее как дань некому эстетическому удовольствию, я бы так это характеризовала. Понятно, что когда мы говорим о важном, мы подбираем какие-то простые слова и простые метафоры. Поэтому вот большая часть моих стихотворений о войне вот такого плана, как вы сказали, простыми словами о самом главном, без всяких выкрутасов, без сложных метафор. Но эта поэма, это наступил какой-то момент, когда мне хотелось придать своим мыслям и чувствам несколько иную форму, и, ну, как это был как творческий эксперимент, можно так сказать. То есть для меня эта поэма, это, она как некий комикс в сознании. Цепь эпизодов, есть определенный сюжет, и есть образы, которые ну, для меня они осязаемы почти физически. То есть там, когда, например, сказано «из рога единорога хорошая выйдет пушка», ведь наши пушки назывались «рог единорога». То есть для она выбивается из массива творчества, и хорошо, я этого и добивалась.
Да, но жизнь, перезревшая тлен, это все-таки больше, чем жизнь без любви, да?
Ну да, но бывает же ощущение, когда нам кажется, что и с любовью ничего не значит. Да?
Я как это видимость.
Ну, я как... поэт, а не проповедник, то я могу выражать и такие же чувства.
Да, это моя иллюзия. Истина глубже. Спасибо.
Мне кажется, поэт всегда интересен тем, что он безотчетен за свои слова. То есть он не должен за них как бы отвечать по тому счету, который можно рационально определить. Я не первый раз вижу сложные формы анализа Нины Сергеевны, достаточно простых иногда высказываний Елены Александровны. Меня это несколько напрягает в том плане, что улица пришли люди, которые хотели задать по этой си вопросы, но Нина Сергеевна настолько сложно ответила, что, собственно говоря, они и закрыли рты. То есть иногда мы, умножая смыслы поэта, отдаляя его немножко от читателя. Литературный критик может создать такую преграду на пути к пониманию простого текста, что скажет, о, это слишком мудреное. Но мне так кажется, что момент инфантилизма некоторого необходим поэту для того, чтобы привлечь более широкую публику. И люди от 20 до 30 чуть больше лет, они как раз будут восприимчивее не к комментариям, а к самой непосредственной, так сказать, самой сердцевине этого самого текста. Поэтому мой вопрос связан именно с тем, как критик представляет о себе собственную задачу в истолковании поэмы. Берет ли он уровень целого и пытается угадать, о чем это целое, или он раскладывает аспекты и, собственно говоря, из этих аспектов составляет то или иное блюдо. Вот я смотрел сборник Андрея Чернова. Он за 20 лет разразился таки сборником 165 страничек там, где он собрал все, что он
написал. Это «Донбасский код»?
Написал. Я уже не помню, как он называется.
Ну, черный.
Это его единственное произведение. Но в этом произведении нет ничего нового. Так вот, как критик, он в этом плане говорит о чужом, и, собственно говоря, он как бы сам за скобками остается постоянно. Нина Сергеевна хочет не быть за скобкой, а хочет быть внутри вот этой мякоти этого произведения, и, собственно говоря, от этих аспектов перейти к некому целому, некой философии, которая бы нам раскрыла суть данного произведения. Мне кажется, этот путь, с одной стороны, более продуктивный, но с другой стороны, может ввести читателя в соблазн, что, дескать, вот я читаю Лену Заславскую, а я-то на самом деле ее не понимаю. Понимают ее люди полнее меня. И, соответственно, может быть, она рассчитана, что эта поэзия именно для них, а не для меня такого инфантильного, которого хватило несколько там ключевых образов и повторяет их, как живет поэзия. И Тушенко говорит, женщина особенное море, море в чем-то женщина чуть-чуть. То есть понятие море может исчерпываться разными понятиями, разными вещами. И смерть, и женщина, и война, и удовольствие. Вот очень хорошо, что Елена заговорила о удовольствии, что на самом-то деле поиск поэзии – это поиск удовольствия. И молодой человек, погружаясь в поэзию, прежде всего ищет ощущение удовольствия, а уже потом приходят какие-то ассоциации. И когда мы эти ассоциации начинаем анализировать, мы говорим, это слишком сложно. Так вот, вопрос в чем? Вопрос состоит в том, если поэт непосредственно выражает чувства, то что непосредственно выражает критик?
Но я не ставлю себе целью становиться между поэтом и читателем. Наоборот, я хочу показать, что, ну, собственно, там много раз показывалось, что любое произведение многоаспектно, многоуровнево, что его можно понимать на разных уровнях и на фактическом, что там произошло, вот как ребенок читает о приключениях индейцев и кожаного чулка, что там было, чем все кончилось. Можно подняться на уровень какой-то символический, мифологический, философский. И все эти уровни, они имеют право на существование. Они не должны подменять друг друга. Какому-то читателю ближе просто эмоциональная, вот эта вот волна эмоциональная. Но это не значит, что философский анализ должен полностью элиминироваться. Я считаю, что в нашем огромном мире найдутся читатели, для которых важно и то, и другое. Если кому-то интересно именно узнать о философских и мифологических аспектах поэмы, почему бы нет? Они тут есть, их можно проанализировать. Читать это или нет, вникать в это или нет, выбирать для себя уровень восприятия – это дело каждого читателя. Тем более сейчас читатель искушенный, у него огромный опыт, он может для себя выбрать все, что угодно. То есть я считаю, что произведение само подключает к себе тех, кто может на данном уровне его воспринять.
А и мне что-то кажется, что Лена и читатель заодно, они движутся в поисках кайфа.
Прекрасно, это великолепно, но нужно получать кайф от философского анализа. И это тоже будет частью реальности, я так думаю.
Читать сложнее. Кайф.
Спасибо.
Да, вот «День и ночь» уже не первый раз опубликуют луганских авторов. Эту поэму я там не читал, давно не заглядывал в «День и ночь». А какие-то критические отзывы есть у критики русской? То ли в Красноярске, то ли в Москве, то ли еще где-то?
Ну, в Москве только будет, это журнал «Москва», только будет опубликовано в ноябре. поэтому Красноярске только вот когда вышло.
Ну, недавно.
Недавно мы только узнали, что...
А
какой журнал у вас?
Так, журнал «Москва».
«Москва» — это литературный толстый?
Да, да.
Замечательно.
Я вспомнил свой вопрос. Значит, тут говорилось о судьбе становцев. И я помню, году в 15-м я случайно увидел последнее интервью становца Третьюка. Он в Польше заболел тяжело и незадолго до кончины дал интервью. Вот. И последний вопрос был такой. Как бы в одной фразе охарактеризовали Луганск? Он сказал, Луганск – это город, которого нет. Такое резюме, такое многоточие или такая точка. Вы согласны со своим соратником?
Ну, буквально вот недавно я колонку, наверное, или что-то писала на эту тему, или даже статью. Дело в том, что был такой блогер по фамилии Достлев. Он, в частности, участвовал в таком культурном проекте, как «Словарь», когда на разные объекты в Луганске наклеивали слова из словаря «Даля». И, в частности, у него есть еще эссе, в котором он доказывает, что Луганска не существует, что Луганск выдуман. Я думаю, что это, возможно, была какая-то ссылка. Возможно, Алексей имел в виду, что для него этого города больше нет, потому что он уехал.
Он ссылался на своего товарища, который уехал, а я забыл его. Это была ссылка.
Ну да, это такое псевдонаучное эссе, в котором... Если прочитать и внимательно вчитаться, практически вот все ключевые моменты либеральной пропаганды присутствуют и обыгрываются. И, возможно, вот раньше я как-то этого не замечала, а сейчас я совершенно по-другому посмотрела на это эссе, которое очень неплохо сделано по форме и... а по содержанию несет враждебные нам смыслы. Да, для Украины Луганска как части Украины действительно нет. Но это не значит, что Луганска нет. Наоборот, он есть. И вот когда вы спрашивали, кто переведет русалку через море, да может быть, как бы это в этом и есть миссия города, вот оставаться такой некой твердыней посреди этого моря. Может, он и затонул, но для, вот как Китеж, да, для кого-то он может и подняться со дна морского, скажем так. Ты будешь дополнять?
Ну, я согласна с тем, что Луганска нет для современной Украины. Это символично. Хоть они и говорят, что Луганск – это Украина, но они не могут наполнить это своими смыслами. Они могут озвучить какие-то антисоветские штампы, и, в общем-то, к этому выводу и приходят. Луганска нет. А для русской культуры Луганск есть. Он есть в поэтическом пространстве русском. Он есть в мифологическом даже русском пространстве благодаря этой поэме. Он есть в разных смыслах, и этого достаточно.
Видимо, Луганск благодаря казаку Луганскому, Владимиру Шугарину, на руках которого умер Александр Сергеевич Пушкин. Хотя украинофилы обычно говорят, ну кто такой Гарин? Он до 3 лет он здесь жил на английской улице, ну помилуйте, Луганск – Украина. И начинается обычный бред о том, что, так сказать, этот Луганск отделен искусственным путем, по Крыму. На самом деле ни Крым, ни Луганск никогда не отделялись от России. И Крым был подарен с условием, что, в общем-то, они соблюдают единство, ибо 350 лет назад Украина и Россия воссоединились навсегда, а не на время. Вот. Но меня здесь беспокоит момент как раз вот этого самого моего ученика, бывшего Алексея Брифюка. Бритюк, учился в 48-й школе, был классным руководителем. Они с Витей Ветровым были друзьями большими. В 2004 году, несмотря на разногласия, он не имел спор за девушки, поэтому не расставили друг друга, хотя были не разные водой. Вот. Они оба стали оранжевыми, но какие-то разные оттенки были. Вот. И Витя был оранжевым, и Леша был оранжевым. Поэтому то, что Леша пришел к идее, что Луганской нет, мне кажется, совершенно логично в той парадигме, в какой он работал. Он был человеком очень светлым, но благодаря связям с женой его вовлекли в коммерческие дела. Это было не его, честно говоря, дело, и мне кажется, что он пропал именно из-за коммерции. А есть у него был как раз событие на Луганщине. Владимир Алексеевич Илюшин вел в Доме техники клуб сторонников социализма. Ну, я время от времени ходил, и Лешу приглашал, и Витю приглашал туда. Я помню интересный эпизод. Там была компания ветеранов, очень пожилого возраста, чуть ли за 80 лет, и был там, я запомнил, Арвид Андреевич. Когда Арвид Янович Пельша, так был Арвид Янович Андреев в кителе подводника, который очень восхищался Леша Бритюк. И вот однажды этот Арвид Янович говорит, что вот так и так нужно наказать, нужно устроить Никогрю Бондарев, Новый Сталинград и так далее, и так далее. И говорит, мы, ветераны, поддержим тех, кто, так сказать, поставит на колени всех этих пляжных молодых людей. И Леша подошел, говорит, а вы знаете, что вы говорите, если так идти, то будет война. У нас в Донбассе война, ну что, все сразу начали говорить, какая может быть в Донбассе война. Леша говорит, ну если следовать вашей логике, молодых стариков, то другого и не остается. И тогда меня поразило в тишине, этот Арвид Янович подходит к Леше, берет его за плечо, говорит, а ты, мальчик, не бойся, после войны легче будет. Как-то врезалось в память. Ну, я бы пухту последствий нашего слова. Море слов – это здорово, но море слов – это только море слов. Видимо, должно следовать какое-то дело, которое либо объединяло людей, либо разделяло их навсегда. Мне очень трудно представить себе пространство, в котором нацики и их противники соединились. Тем не менее, гуманитарные соображения могут привести к тому, что у нас более или менее насильственно и добровольно посадят за один стол и заставят переговариваться. И тогда мы будем обмениваться символами. Они своими символами, мы своими символами. Считать, что одни символы побеждают другие символы, надо полагать, что, конечно же, там есть люди, которые пишут поэмы, в том числе и про Лухманского. И, соответственно, в свою поэзию и в свои союзы писателей они не возьмут тех, кто тащит, собственно говоря, тот смысл, который они считают для себя слишком вредным. Но поэт, он по природе своей способен наводить мосты, а не только эти мосты взрывать и разрушать. Вот, собственно говоря, если литературные критики обосновывают подступы взаимодействия, то чем на эти подступы взаимодействия могут ответить сами поэты? Дальнейшим расколом, дальнейшим ожесточением или той мекиной, которую обычно бросают там, где, собственно говоря, нечем заполнить пространство. Этим отличался поэт Медведенко, который мог сочетать в своих стихах самые несочетаемые вещи. Там у него комсомольцы на скелете курганов пляшут, и всякие такие бесовские видения. Все со всеми спутались, и все всех охвалят, потому что все мы, дескать, луганчане, и все мы в одной упаковке. И вот такая всеядность, она, видимо, отпугивает. У меня, например, нет особого желания общаться с нашими национально озабоченными, там, типа Синистягиса, Бандухи, Алексея Нежилова и так далее. Я условно их вместе с Владимиром Яковлевичем отправил на эвтаназию, потому что больше они, мне кажется, не заслуживают. Я сделал исключение для Юлия Киселева и Руслана Егора, они люди молодые, они еще могут, так сказать, что-то перестроить в своей душе и как-то понять. Последний разговор с Русланом Егором, он, кстати, всегда говорил со мной на украинском языке, я вдруг заглянул по-русски. Вот я помню его растерянность. Он ездил в Киев специально в контору правого сектора, работал там и ушел оттуда с громадным негодованием. При всей своей национальной озабоченности он не принял этот правый сектор. Он понял, что это слишком, это чересчур. То есть он не безнадежен, он может лечиться.
Это Юрко, это Киселев, как его звали?
А Юрко, да, это ж доктор геолога географических наук в Киеве, получил степень. Вот он занимался изучением поймы Донбасса, рек. Вот, и он пришел к идее геософии, то есть мудрость, извлеченная из географических координат, из геологии, собственно говоря, строения. Вот. Когда я ему говорил, что у нас большинство этих татарские названия, он говорит, зачем вообще это случайность? Какие же это случайности? Это и Дерку, и Йовсак, это все татарские слова. Но какой Украиной тут пахнет, в принципе? Нет, это случайность. Вот эта геософия, так сказать, сама земля говорит в пользу Украины. Вот. Так вот, вопрос мой с чем связан. Если мы предполагаем, что все-таки однажды война заканчивается, и однажды наводятся мосты, то какова роль поэта при переходе к миру? Какова роль литературного критика, который уже вздыбил смыслы и однозначно противопоставил одно другому?
Воспеть наших героев, роль поэта, не дать забыть и затоптать и заполонить другими смыслами.
Я согласна с этим. Я считаю, что и роль критика в том же, собственно, что поэт создает произведение, которое выражает какие-то смыслы культуры, литературы и поэзии. Они есть, вот Луганск есть. Чтобы примирение состоялось, это Украина должна сделать шаг и признать, что Луганск есть. Пока они говорят, что Луганска нет, что мы можем сделать? Мы же не можем исчезнуть. Луганск есть, он вот такой. Он такой в пространстве мифологии, он такой в пространстве смысла, он такой в пространстве русской культуры. Поэт являет этот образ. Принять его или не принять – это дело той стороны. Как-то его интегрировать в свою культуру, измениться при этом или нет.
Они скажут, Луганск есть, но он не такой, а вот такой. Вот украинский и так далее. Нет, как они, уже они было.
Скажут, а место этого Луганска в европейском контексте.
Да, да. Именно так, как они уже делают с оставшейся частью Луганской области. На примере Лисичанска. Ищут там бельгийское наследие. Проводят фестивали, актуализируя это бельгийское наследие. Я не говорю, что там нету этого бельгийского наследия, но оно также там наравне с, не, даже не наравне, а в меньшей части, там большая часть как бы
русского наследия. Как у нас шотландское наследие. Господин приехал.
Мы выкопали польское наследие, и поляки предъявили им длинный список претензий, предприятий, которые надо вернуть.
Вот, поэтому как бы задача, на мой взгляд, поэта, вот повторю уже, обессмертить имена наших героев и важные для нас смыслы. И я когда писала вот вещь, о которой я упоминала, «Новороссия гроз» и «Новороссия грез», для меня этот вопрос вообще очень остро стоял. То есть, чем закончить это произведение? Кто переведет через море? Вот там ответы в следующей поэме.
В белом венчике изумруд.
Да, между прочим.
Это поэма, а я даже могу вам прочитать, да. Сейчас, если ладно, за. Я боюсь сюда выступать, поэтому по памяти мне тяжело. Это кусочек небольшой. Мы едем все время на красный. Дорога темна. Док пьяный весел, и я весела. Или, как водится, на веселе. В нашей трофейной тачке «Шайтан Арбе» наклейки с голыми бабами и Богородица на лобовом стекле. Храни же нас, Матерь Божия, трезвых и в пьяном бреду, грешников и безбожников, верящих лишь в мечту. Храни же нас, благодатная, прими нас под свой покров, безымянных солдат твоих, воюющих за любовь. Храни же нас, Дева Пречистая, ибо обречены маргиналы и экстремисты, джедаи вы мечтанной страны, выстраданной Новороссии. Новороссии гроз и грез, ведет нас жемчужной поступью, сын твой венце изрос. Ну вот, я, если захотите, может, сделаем чтение. Я ее публично еще никому не читала, только вот в рукописи давала читать близким, самым близким друзьям.
Мы ее планируем опубликовать этой осенью. В принципе, там тоже
вот
можно найти смыслы.
Это уже логос, логос, божественный логос.
Ну, Немо, вот я же сказала, как я делала.
Это
как игрушечка красивая.
Ну, Немо — это поиск, путь, поиск. Да. Там вот как раз об этом сказано.